22. Если бы случилось так, как нафантазировал судья Этли, и Сет Хаббард мог бы стать мухой, сидящей в зале на стене, он бы действительно сильно расстроился. Не меньше десятка адвокатов собралось в зале суда утром в понедельник, чтобы сделать первый официальный шаг в деле, которое теперь значилось в списке намеченных к слушанию под названием «In re» о наследстве Генри Сета Хаббарда.
«In re» в наименованиях судебных дел означает «дело по заявлению», латынь.
Иными словами, 10 адвокатов наточили ножи, чтобы отрезать свой кусок от этого пирога. Кроме Джейка здесь присутствовали Уэйд Ланье и Лестер Чилкот из Джексона, представляющие Рамону Дефо, а также Стилман Раш и Сэм Ларкин из Тьюпело, представляющие Гершела Хаббарда. Ланье продолжал давить на Йена, чтобы заставить его давить на Рамону, чтобы та давила на Гершела с целью вынудить его отказаться от услуг юристов из Тьюпело и объединить усилия с джексонской командой. Но пока эти усилия привели к обострению отношений внутри семейства. Ланье грозил отказаться от дела, если две партии не объединятся, но весь его пар уходил в свисток. Йен знал, на кону слишком большие деньги, чтобы нашелся адвокат, который откажется от такого лакомого дела. Детей Гершела представлял Зак Зейтлер, мемфисский адвокат, имеющий лицензию на практику в Миссисипи. Он привел с собой ненужного помощника, вся роль которого сводилась к тому, чтобы занимать место в зале суда, беспрерывно строчить в блокноте и создавать впечатление, будто у Зейтлера есть средства. Детей Рамоны представлял Джо Брентли Хант из Джексона, который тоже притащил с собой помощника, такого же, как у Зейтлера. Энсел, наследник 5% состояния, все еще предположительно считался мертвым, поэтому не имел своего представителя и не упоминался. Порция была в числе троих пара юристов, присутствующих в зале. Двух других привезли Уэйд Ланье и Стилман Раш, оба белые мужчины, как, впрочем, и все прочие служащие, кроме секретаря судебного заседания, белые женщины. «Зал суда принадлежит налогоплательщикам», — сказал Порции Джейк. «Поэтому ведите себя так, будто он принадлежит вам». Она старалась, но пока не могла совладать с нервами. Ждала трений, быть может, резких слов, словом, атмосферы, пропитанной соперничеством и недоверием. Однако увидела белых мужчин, которые обменивались рукопожатиями, дружески подтрунивали друг над другом, смеялись и с довольным видом пили кофе в ожидании 9 часов. Если между ними и существовала враждебность, и они были готовы вступить в войну за наследство, то этого сейчас не мог заметить никто.
«Это всего лишь снятие показаний», — успокоил ее Джейк. «Вам будет безумно скучно. До смерти скучно».
В центре зала, между барьером и судейским возвышением, было составлено вместе несколько столов, вокруг которых вплотную друг к другу теснились стулья. Адвокаты не спеша находили свои места, хотя они и не были обозначены. Поскольку Летти первой предстояло выступить свидетельницей, Джейк занял место рядом с пустым стулом в торце стола. В другом конце секретарь судебного заседания настраивала видеокамеру. Вошел служащий с полным кофейником и поставил его на стол. Когда все расселись и более или менее успокоились, Джейк сделал знак Порции открыть боковую дверь и ввести мать. Летти была одета как для посещения церкви и выглядела замечательно, хотя Джейк разрешил ей накануне надеть что угодно, ведь предстояло всего лишь снятие показаний. Она села на свободный стул рядом с Джейком, по другую руку от нее устроилась секретарь судебного заседания со своим стенотайпом, за ней Порция. Окинув взглядом длинный стол, Летти улыбнулась своре юристов.
«Доброе утро».
Все, без исключения адвокаты, ответили на ее приветствие доброжелательными улыбками. Начало было положено. Однако продолжалась эта идиллия всего секунду. Не успел Джейк начать свою вступительную речь, как главная дверь отворилась, и вошел Руфус Бакли с портфелем в руке, словно он тоже являлся участником процесса. Зал был пуст, ни единого зрителя, и таковым он должен был оставаться согласно приказу судьи Рубена Этли. Но Бакли, похоже, пришел не за тем, чтобы наблюдать. Пройдя через вертящиеся воротца барьера, он уселся за стол. Остальные 10 адвокатов подозрительно наблюдали за ним. Джейк ощутил прилив боевого духа.
«Ну, привет, Руфус», — громко произнес он. «Приятно видеть вас на свободе». «Ха-ха, Джейк, очень смешно. А что вы здесь делаете?»
«Собираюсь присутствовать при снятии показаний, разве вы не видите?» — огрызнулся Бакли.
«И кого же вы представляете?»
«Того же клиента, которого представлял весь минувший месяц, Симеона Лэнга».
«Он не является заинтересованной стороной в деле?»
«А мы считаем, что является. Возможно, это потребует обоснования, но наша позиция такова. Мистер Лэнг имеет прямой финансовый интерес в деле по опротестованию завещания. Поэтому я здесь».
«Хорошо», — Джейк встал. «Давайте остановимся на этом. Судья Этли находится неподалеку, как раз на случай осложнений. Пойду позову его».
Джейк поспешно вышел из зала, Бакли нервозно заерзал на стуле. Спустя несколько минут судья Этли без мантии вышел из двери, располагающейся позади судейской скамьи, и занял свое обычное место.
«Доброе утро, господа», — ворчливо произнес он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мистер Бакли, пожалуйста, максимально коротко объясните мне, почему вы здесь?»
Бакли встал с самодовольным видом.
«Видите ли, судья, мы по-прежнему представляем интересы мистера Симеона Лэнга и кто это мы?» «Мистер Букер Систронг и я, и мы...»
«Мистер Систронг никогда больше не появится в моем зале, мистер Бакли. Во всяком случае, не на этом процессе».
«Ладно, но это не меняет нашей позиции. Мистер Симеон Лэнг является заинтересованной стороной в процессе и...»
«Не является. И не будет являться, я не позволю. А следовательно, мистер Бакли, вы не представляете заинтересованную сторону».
«Но это не решено окончательно».
«Разумеется, решено. Мною. Вам здесь нечего делать, мистер Бакли, это закрытые слушания».
«Послушайте, судья, это всего лишь снятие показаний, а не секретное совещание. Показания будут приобщены к делу и станут доступны для публики».
«Это я сам решу впоследствии».
«Судья, то, что она скажет сегодня, будет показаниями, данными под присягой, и войдет в материалы дела».
«Не читайте мне лекции, мистер Бакли».
«Простите, я не хотел».
«Эти показания будут засекречены, пока я не ознакомлюсь с ними». «Признаюсь откровенно, мистер Бакли, мне не нравится находиться в положении человека, вынужденного спорить с вами. Может, мне напомнить вам, что случилось в прошлый раз, когда вы наговорили лишнего в зале суда?»
«Нет необходимости, судья», — ответил Бакли.
«Тогда всего хорошего, мистер Бакли», — громко и отчетливо произнес Этли.
Бакли стоял с беспомощным видом, не веря своим ушам, разведя руки в изумлении.
«Вы серьезно, судья?»
«Абсолютно серьезно, мистер Бакли. Всего хорошего, сэр».
Бакли кивнул, подхватил портфель и поспешил удалиться из зала. Когда дверь за ним закрылась, судья Этли произнес:
«Продолжайте».
Он быстро исчез. Все дружно выдохнули с облегчением.
«Итак, на чем мы остановились?» — подал голос Джейк.
«Без Систронга как-то даже скучно», — пророкотал Уэйд Ланье, сорвав несколько смешков.
«Не сомневаюсь», — ответил Джейк. «Особенно большой успех они с Бакли имели бы у присяжных округа Форт».
Джейк представил Летти судебному секретарю, другим адвокатам, их многочисленные имена и лица тут же смешались у нее в голове, и перешел к подробному объяснению цели сегодняшних слушаний. Инструкции, которые он дал Летти, были просты. Говорить четко, медленно, и если вопрос непонятен, просить переформулировать его. Если нет уверенности в ответе, лучше не говорить ничего. Джейк заявил, что будет заявлять протест против всего вызывающего возражения. «И, пожалуйста», — попросил он, — «говорите только правду, поскольку вы будете находиться под присягой. Адвокаты станут задавать вам вопросы по очереди. Если вам потребуется перерыв, просто скажите. Стенографистка будет записывать каждое слово, а видеокамера фиксировать происходящее. Если по какой-либо причине вы не сможете лично выступать в суде, видеозапись будет использоваться в качестве ваших свидетельских показаний». Это были необходимые наставления, но Летти в них уже не нуждалась. Джейк, Порция и Люсьен часами репетировали ее предстоящие показания в конторе, в комнате для совещаний. Подготовили ее хорошо, хотя предсказать все вопросы, которые могли возникнуть в ходе снятия показаний, было невозможно. Все, сказанное впоследствии на процессе, должно иметь непосредственное отношение к делу. Другой разговор — предварительные показания, которые зачастую напоминают долгую разведывательную экспедицию. «Отвечайте вежливо», — напутствовал Джейк свою подопечную. «Будьте кратки. Не говорите того, о чем вас не спрашивают. Если чего-то не знаете, так и говорите «не знаю». Помните, камера фиксирует все. Я буду рядом, чтобы защищать вас», — повторял Джейк снова и снова. Порция разыскала на чердаке десятки старых протоколов дачи предварительных показаний, которые изучала часами. Она усвоила технологию, основную стратегию и подводные камни. Сидя на заднем крыльце старого дома Саппингтона, они с матерью долгими вечерами подробно обсуждали все это. Летти была подготовлена настолько, насколько можно подготовиться. После того, как она произнесла клятву перед объективом видеокамеры, Уэйд Ланье с бодрой улыбкой представился и приступил к опросу.
«Давайте начнем с вашей семьи», — сказал он.
Его интересовали имена, нынешнее место жительства, даты и места рождения, образование, работа, дети, внуки, родители, братья, сестры, двоюродные братья и сестры, тетки и дядья. Это они с Порцией отлично отрепетировали, и ответы отскакивали от зубов. В какой-то момент, поняв, что Порция — дочь Летти, Ланье запнулся.
«Она стажерка моей фирмы», — объяснил Джейк, — «на жалование».
За столом возникло замешательство, и Стилман Раш наконец спросил. «А это не создает конфликта интересов, Джейк?» Джейк давно обдумал ответ.
«Нисколько. Я представляю интересы завещателя. Порция не является бенефициаром. Никакого конфликта я здесь не вижу. А вы?»
«Она будет выступать свидетелем?» — спросил Лестер Чилкот.
«Нет. Последние 6 лет Порция провела вдали отсюда, служила в армии».
«Будет ли она иметь доступ к информации, которую ее матери, вероятно, до поры до времени знать не полагается?» — спросил Зак Зейтлер.
«Например?»
«Я не могу сходу привести пример. Просто размышляю. Я не утверждаю, что здесь есть конфликт интересов, Джейк, только это неожиданно».
«Вы проинформировали об этом судью Этли?» — поинтересовался Уэйд Ланье.
«Да, на прошлой неделе. У него нет возражений».
На этом дискуссия закончилась. Уэйд Ланье вернулся к вопросам о родителях Летти, ее бабушках и дедушках. Его вопросы были легкими. Задавал он их доброжелательно, словно ему действительно было интересно, где жили ее предки по материнской линии и чем зарабатывали на жизнь. Спустя час Джейка начал клонить в сон. Но ему было важно делать заметки на случай, если другой адвокат несколько часов спустя ступит на ту же территорию. Снова к Летти. Она окончила среднюю школу, старую школу для цветных, в 1959 году в Гамильтоне, Алабама. Потом уехала в Мемфис, там познакомилась с Симеоном. Они почти сразу поженились, и на следующий год родился Марвис. Довольно долго Уэйд Ланье расспрашивал ее о Марвисе, о его криминальном прошлом, судимостях, заключении. Летти всхлипывала, вытирала слезы, но не сорвалась. Потом пошел разговор о Федре и ее проблемах. Двое детей, рожденных вне брака, первые внуки Летти. Послужной список, который можно было в лучшем случае назвать несистематическим. Сейчас Федра жила дома, которого она в сущности никогда и не покидала. Двое ее сыновей были рождены от разных отцов. Дети никогда не знали своих папаш. Порция вздрагивала от вопросов о старших братьях и сестре. Ничто, связанное с ними, не было секретом, но никогда не обсуждалось публично. В семье об этом шептались, конечно, но здесь их жизнь оказалась объектом пристального внимания совершенно незнакомых белых людей. В 10:30 был объявлен перерыв на 15 минут. Все разошлись. Адвокаты побежали искать телефон, Порция и Летти отправились в дамскую комнату. Служитель принес новый кофейник и блюдо с печеньем. Стол к тому времени напоминал мусорную свалку. Когда заседание возобновилось, эстафету принял Стилман Раш, который остановился на Симеоне. Отвечать на вопросы о его семье оказалось сложнее. Летти признала, что ей мало известно о предках мужа. Его послужной список изобиловал провалами, но ей удалось припомнить, что он работал водителем грузовика, оператором бульдозера, рабочим цеха древесной пульпы на бумажном производстве, маляром и помощником каменщика. Несколько раз подвергался аресту, последний раз в октябре этого года. Мелкие правонарушения, никаких уголовных преступлений. Да, они расходились несколько раз, но не дольше, чем на 2 месяца. Довольно о Симеоне. По крайней мере, на данный момент Стилман хотел вернуться к самой Летти. Она более или менее регулярно работала у Сета Хаббарда в течение последних 3 лет. Приходила то на несколько часов, то на полный рабочий день. До того, 3 года, работала экономкой в Клентоне у пожилой семейной пары, о которой Джейк никогда не слышал. Оба они умерли с промежутком в 3 месяца, и Летти осталась без работы. Еще раньше она была кухаркой школьного буфета в Карауэе. Стилман требовал даты, размеры зарплаты, имена работодателей, чуть ли не поминутную детализацию. И Летти старательно отвечала, как могла.
«Неужели это серьезно?» — недоумевала Порция. «Какое значение может иметь имя маминого работодателя 10-летней давности?»
Джейк говорил, что это будет разведывательная экспедиция. Что ж, добро пожаловать в одуряющую скуку предвоенной разведки. Рассказал Джейк и о том, что снятие показаний может растягиваться на многие дни, поскольку адвокаты получают почасовую оплату, по крайней мере те, что монотонно задают банальные вопросы. Не имея ограничений по части того, о чем можно спрашивать, адвокаты, особенно работающие на страховые компании и крупные корпорации, не заинтересованы в краткости. Чем больше часов натикает, тем лучше. Они могут сколь угодно долго кормиться на этом поле, лишь бы их вопросы были хоть отдаленно связаны с личностью опрашиваемого, предметом рассмотрения и процессом в целом. Однако, как тоже объяснил Джейк, дело Хаббарда отличалось от других, поскольку в нем единственным адвокатом на почасовой оплате являлся он сам. Остальные — охотники за добычей и процентами. Если рукописное завещание будет признано недействительным, деньги вернутся в семью, будут распределены согласно предыдущему завещанию, и все эти адвокаты получат свою долю. А поскольку ни у одного из них нет гарантии получить ее, Джейк предполагал, что они не станут утомительно затягивать с расспросами. Сейчас Порция не была в этом уверена. Скука обступала со всех сторон. Стилман упорно шарил вокруг, вероятно, стараясь выбить свидетельницу из равновесия. При вопросе «Занимали ли вы деньги у своего бывшего адвоката Букера Систранка?» присутствующие встрепенулись.
«Занимала?»
Летти ожидала этого вопроса и ответила без запинки. «Нет закона или правила, запрещающего подобные займы, во всяком случае для берущего».
«Сколько?»
$50 000.
«Он выписал вам чек или дал наличными?»
«Наличными, и мы с Симеоном подписали долговое обязательство».
«Это была единственная суда от Систранка?»
«Нет. Еще раньше он одолжил нам 5 000».
«Почему вы занимали деньги у мистера Систранка?»
«Потому что они нам были нужны. Я потеряла работу, а что касается Симеона, то там вообще никогда ничего не известно».
«Вы использовали эти деньги, чтобы переехать в более просторный дом?»
«Да».
«И сколько же человек сейчас живет в вашем доме?»
Немного подумав, Летти ответила.
«В среднем около 11, но бывает по-разному. Кто-то уезжает, кто-то приезжает».
Джейк посмотрел на Стилмана, словно хотел сказать: «Не вздумай требовать все 11 имен. Двигайся дальше».
Стилман явно боролся с искушением, но все же решил продолжить. «Какова арендная плата за дом?»
$700 в месяц».
«А вы по-прежнему не имеете работы?»
«Совершенно верно».
«Где в настоящий момент работает ваш муж?»
«Нигде».
«Поскольку мистер Систранг больше не является вашим адвокатом, как вы собираетесь расплачиваться с ним?»
«Об этом мы подумаем позже».
Рокси запаслась сэндвичами и чипсами для ланча, и они поглощали все это в конференц-зале, когда появился Люсьен.
«Как все прошло?» — спросил он.
«Обычный круг никчемных вопросов», — ответил Джейк. «Летти держалась потрясающе, но она устала».
«Еще полтора дня я не выдержу», — согласилась та.
«Современные штучки», — с отвращением констатировал Люсьен.
«Расскажите нам, как это было в старые времена», — предложил Джейк.
«Ну, в старые времена. А тогдашние правила были куда лучше, чем те, которые вы теперь напридумывали».
«Я их не придумывал», — уточнил Джейк.
«От вас не требовалось оглашать весь список своих свидетелей и раскрывать, что они собираются говорить», — продолжил Люсьен. «Процесс изобиловал засадами. У вас свои свидетели, у меня свои. Мы появлялись с ними в суде, и там нас начинали пытать. Тогдашние адвокаты были лучше теперешних, потому что им приходилось реагировать на лету. А теперь все должно быть обнародовано заранее, и каждый свидетель обязан давать предварительные показания. Подумайте, сколько тратится лишнего времени, как увеличиваются расходы. Да, раньше было куда лучше, готов поклясться».
«Почему бы вам не угоститься сэндвичем?» — предложил Джейк. «Летти надо расслабиться. А как это сделать, если вы витийствуете?»
«Ну, а что вы скажете, порция? Каковы ваши впечатления?» — поинтересовался Люсьен, взяв сэндвич.
Порция в эту минуту подносила ко рту чипсы, но тут же отложила их.
«Вообще-то здорово. Я имею в виду находиться в зале, где собралось столько адвокатов. Чувствуешь собственную значительность».
«Не преувеличивайте», — усмехнулся Джейк. «Большинство этих парней не способны выиграть даже дело магазинного воришки в городском суде».
«Уверена, Уэйд Ланье смог бы», — возразила Летти. «Он ушлый. У меня создалось впечатление, будто он знает наперед все, что я собираюсь сказать».
«Да, он хорош», — признал Джейк. «Поверьте, Летти, у нас еще будет повод возненавидеть его. Сейчас он вам кажется приятным, но задолго до того, как все закончится, вы даже вида его не будете выносить». Судя по всему, мысль о предстоящей долгой борьбе остудила Летти. Всего за первых 4 часа схватка обессилила ее. Во время перерыва две дамы из секретариата собрали маленькую искусственную рождественскую елочку и поставили ее в дальнем углу зала суда. Со своего места Джейк хорошо ее видел. В каждый рождественский сочельник большинство сотрудников окружного и канцелярского судов, судьи и несколько избранных адвокатов в полдень собирались у этой елочки выпить по бокалу эгнога и обменяться шуточными сувенирами. Джейк всегда старался избегать таких мероприятий.
Эгног — сладкий напиток из взбитых яиц и молока, иногда с добавлением рома или вина. Является традиционным рождественским напитком.
Сама елочка, тем не менее, напомнила ему, что до Рождества осталось всего несколько дней, а он до сих пор не подумал о подарках.
Под усыпляющий аккомпанемент низкого и бесстрастного голоса Уэйда Ланье Джейк, отрешившись от происходящего, унесся мыслями в воспоминания. 2 года он и Карло изо всех сил старались украсить и оживить свое временное жилье к праздникам. В этом очень помогала Ханна. Уже само присутствие в доме 7-летней девочки всегда поднимало настроение. Ланье тем временем подступал к деликатной теме. Исподволь, умело, он прощупывал, каковы были обязанности Летти по дому в тот период, когда мистер Хаббард болел, проходил курсы химиотерапии и был прикован к постели. Летти объяснила, что агентство по уходу за больными на дому присылало сиделок, но те не устраивали хозяина. Они не проявляли достаточной заботы, а мистер Хаббард бывал весьма груб. Летти его не винила. Он прогонял сиделок и скандалил с агентством. В конце концов, Летти взяла заботу о нем на себя. Готовила то, что ему хотелось, и даже кормила, когда в этом возникала необходимость. Помогала вставать с постели, доводила до ванной комнаты, где он иногда просиживал на унитазе полчаса. Порой у него случалось недержание, тогда она меняла постельное белье. Бывали случаи, когда ему требовалось судно, и Летти его подавала. Да, это была неприятная работа, и Летти не имела необходимой подготовки, но она справлялась. Он ценил ее доброту и доверял ей. Да, несколько раз она обмывала мистера Хаббарда в постели. Да, полностью, прикасаясь ко всему телу. Это случалось, когда он пребывал в полубессознательном состоянии из-за болезни. Когда курс химиотерапии заканчивался, силы у него восстанавливались, и он начинал в меру возможностей самостоятельно передвигаться по дому. Возвращался к нормальному существованию с удивительным упорством. Нет, он никогда не прекращал курить. «Любой намек на интимные отношения может заживо похоронить наше дело», — без обиняков объяснил порции Джейк, и та постаралась деликатно донести это до матери. Если присяжные поверят, что Летти была слишком близка с Сетом Хаббардом, они, не задумываясь, признают наличие недолжного влияния на него. Был ли мистер Хаббард привязан к ней? Обнимал ли ее когда-либо? Чмокал ли в щеку? Похлопывал ли ниже спины?
«Никогда», — твердо отвечала Летти. «Ничего подобного он себе не позволял. Хозяин вообще был человеком суровым и очень замкнутым. К окружающим проявлял нетерпимость и не нуждался в друзьях».
Он не пожимал Летти руку, когда она приходила на работу утром, и ему даже в голову не приходило обнять ее за плечи при прощании. Она была его наемной работницей, ничего более, ни другом, ни конфиденткой, ни кем бы то ни было другим в этом роде она ему не служила. Сет Хаббард вел себя с ней вежливо, благодарил, когда следовало, но никогда не отличался многословием. Она ничего не знала о его деловой или публичной жизни. Никогда не говорил с ней ни о каких женщинах, и Летти ни разу не видела ни одной в его доме. В сущности, за все 3 года, что проработала у Хаббарда, она не могла припомнить ни единого случая, когда его бы посещал кто-нибудь из друзей или сотрудников. «Отлично», — мысленно похвалил ее Джейк. Плохие адвокаты пытались обхитрить свидетеля, загнать его в угол или смутить, чтобы выиграть этот раунд процесса. Хорошие предпочитали выиграть весь процесс и использовали этап предварительных показаний, чтобы собрать информацию, а потом с ее помощью расставлять ловушки. Великие адвокаты вообще перескакивали через предварительные показания и устраивали эффектную засаду для свидетеля прямо перед присяжными. Уэйд Ланье и Стилман Раш, будучи хорошими адвокатами, использовали первый день, чтобы накопить как можно больше данных. За все 8 часов прямого опроса с их стороны ни разу не промелькнуло даже намека на резкое слово или проявление неуважения. Оппоненты произвели впечатление на Джейка. Позднее, в конторе, он объяснил Летти и порции, что и Ланье, и Раш фактически играли. Старались выставить себя дружелюбными людьми, которые искренне симпатизируют Летти и озабочены только тем, чтобы докопаться до истины. Они хотели, чтобы Летти расположилась к ним, стала им доверять, и тогда, возможно, Во время процесса она в нужный момент утратит бдительность.
«Это парочка волков», — предупредил Джейк. «На процессе они вцепятся вам в горло».
«Джейк», — спросила обессиленная Летти, — «но мне не придется сидеть на свидетельском месте 8 часов подряд, правда?»
«Вы будете к этому готовы», — заверил он. Но у Летти на этот счет имелись большие сомнения.
На следующее утро Зак Зейтлер начал с серии пробных вопросов о последних днях мистера Хаббарда. Золотую жилу он копнул, когда спросил.
«Вы видели его в субботу, 1 октября?»
Джейк напрягся, предвидя то, что последует. Он уже несколько дней знал, что это неизбежно. Правда есть правда.
«Видела», —
ответила Летти.
«Мне казалось, вы говорили, что никогда не работали по субботам». «Это так, но в ту субботу мистер Хаббард сам попросил меня прийти».
«И зачем же?»
«Он хотел, чтобы я съездила с ним в его контору и прибрала там. Парень, который обычно делал уборку, заболел, и в помещении надо было навести порядок».
Ответ Летти взбодрил сидящих за столом гораздо эффективнее, чем утренний кофе. Глаза у всех открылись, спины выпрямились, седалища подтянулись к краю стульев, кое-кто обменялся многозначительными взглядами. Почуяв запах крови, Зейтлер осторожно продолжил.
«В какое время вы приехали к мистеру Хаббарду?»
«Около 9 часов утра».
«И что он сказал?»
«Сказал, что хочет, чтобы я поехала с ним в контору. Мы сели в машину и поехали».
«В какую машину?»
«В его Кадиллак».
«Кто вел?»
«Я. Мистер Хаббард спросил, водила ли я когда-нибудь Кадиллак. Я сказала, что нет. Когда-то раньше я говорила что-то насчет того, какая это хорошая машина, и теперь он спросил, не хотела бы я повезти ее. Я сразу ответила, нет, не хотела бы, но он дал мне ключи, и я повезла его в контору, ужасно нервничая».
«Значит, это вы привезли его в контору», — повторил Зейтлер.
Адвокаты лихорадочно застрочили в своих блокнотах. В самом, пожалуй, знаменитом в истории штата деле по опротестованию завещания бенефициар, не являющийся кровным родственником завещателю, отвез умирающего в адвокатскую контору, чтобы тот подписал завещание, согласно которому вся семья лишалась наследства в пользу бенефициара, водителя. Верховный суд признал завещание недействительным по причине недолжного влияния, оказанного на завещателя. Этот вывод был сделан на основании того факта, что неожиданный бенефициар оказался таким образом причастен к составлению нового завещания. После того процесса уже 13-летней давности вопрос, кто был за рулем, стал не таким уж неожиданным со стороны адвокатов, когда речь шла о внезапно появившемся завещании.
«Да, я», — подтвердила Летти.
Джейк увидел, как на лицах 9 адвокатов расцвело именно то выражение, какое он ожидал. Для них это было подарком, для него лишним препятствием, которое предстояло снести. Зейтлер аккуратно сложил бумаги.
«И как долго вы пробыли в его конторе?» — поинтересовался он.
«Я не смотрел на часы, но, думаю, 2 часа.
«Кто еще там был?»
«Никого. Он сказал, что обычно служащие не работают по субботам, во всяком случае в этом офисе».
«Понятно».
Целый час Зейтлер подробно расспрашивал Летти про то утро. Попросил ее нарисовать схему расположения помещений, в которых она делала уборку, и указать, где находился в это время мистер Хаббард. Летти пояснила, что он не выходил из своего кабинета, и дверь была закрыта. Нет, в кабинет она не входила и там не убирала. Она не знает, над чем он там работал и вообще чем занимался. Он приехал и уехал со своим всегдашним портфелем, но она понятия не имеет, что в нем находилось. На вид мистер Хаббард был в совершенно ясном уме и мог бы вести машину, если бы захотел, а насчет болеутоляющих лекарств ей ничего не известно. Да, он был физически слаб, но на той неделе каждый день ездил в контору. Если с кем-то там встречался, она про это ничего не знает. Да, она привезла его в Кадиллаке обратно, после чего отправилась домой, куда приехала после полудня.
«И он ни разу не упомянул,
что писал там свое последнее завещание».
«Возражение», — вклинился Джейк. Свидетельница дважды ответила на этот вопрос.
«Хорошо, хорошо, я просто хотел убедиться».
«Это занесено в протокол».
«Ну, разумеется».
Заработав столь важное очко, Зейтлер не хотел оставлять эту тему. Он установил, что Кадиллак Летти водила единственный раз в тот самый день, что она редко видела в доме упаковки лекарств или флаконы с пилюлями и подозревала, что он держит медикаменты в портфеле, что обычно он не пил спиртного, но иногда ставил в холодильник несколько банок пива и что в его спальне стоял письменный стол, но он почти никогда не работал дома. К полудню вторника Летти едва не падала в обморок. Они с Порцией долго сидели за ланчем в конторе Джейка, потом Летти немного вздремнула здесь же, на диване. Пытка показаниями продолжилась в среду, но на этот раз пытающим был Джейк. Он расспрашивал Гершела Хаббарда в течение нескольких часов. Утреннее заседание тянулось с отупляющей бессмысленностью. Много времени не потребовалось для выяснения, что Гершел очень немногого добился в жизни, взлета в его карьере было, мягко выражаясь, мало. Развод стал самым волнующим событием в его жизни. Такие темы, как образование, послужной список, деловая активность, бывшие дома и квартиры, любовные отношения, друзья, интересы, любимые занятия, религиозные убеждения и политические пристрастия — составляли глубокую периферию его существования и были поразительно скучны. Некоторые адвокаты клевали носами, Порция на третий день своей юридической практики отчаянно боролась со сном. После ланча участники слушаний неохотно вернулись в зал суда. Джейку удалось немного оживить атмосферу, когда он начал расспрашивать Гершела о том, сколько раз он встречался с отцом за последние несколько лет. Гершел пытался создать впечатление, будто они были близки со стариком, но затруднялся вспомнить хоть что-нибудь о своих визитах к нему.
«Если они так часто разговаривали по телефону, как утверждает свидетель, каково было содержание этих разговоров?» — спросил Джейк. «Имеются ли у свидетеля письма, открытки от Сета?»
Гершел утверждал, что они есть, но не был уверен, что смог бы их представить. Его адвокаты велели ему отвечать как можно неопределеннее, и в этом он весьма преуспел. Что касается Летти Лэнг, Гершел настаивал, будто встречался с ней довольно часто во время своих многочисленных визитов к обожаемому отцу. С его точки зрения, она очень нравилась Сету. Он вынужден был признать, что никогда не видел, чтобы они хоть как-то прикасались друг к другу, но якобы заметил что-то в их взглядах. Что именно? Этого он сказать не мог, просто что-то между ними было. Она всегда подслушивала, спрятавшись неподалеку. И по мере того, как болезнь отца усугублялась, он становился все более зависим от нее. Они все больше сближались.
«Есть ли у вас подозрения об их интимной близости?»
«Это может сказать только сама Летти», — ответил Гершел всем своим видом, давая понять, что это очевидно.
Порция кипела, оглядывая присутствующих и понимая, что все они, кроме Джейка, верят, будто ее мать спала с немощным умирающим белым стариком, чтобы заполучить его деньги. Но, как подобает профессионалу, она низко опускала голову, сохраняя каменное выражение лица и исписывая в блокноте страницу за страницей заметками, которые никогда никому не понадобятся. 7 часов опроса хватило, чтобы показать. Гершел Хаббард не интересен как личность, он имел натянутые и отнюдь не близкие отношения с отцом. По-прежнему жил вместе с матерью, не мог оправиться от скандального развода и в свои 46 лет едва сводил концы с концами. В наследстве отчаянно нуждался. Так же, как и Рамона. Та начала давать показания в четверг в 9 утра. К тому времени все адвокаты были раздражены и сыты по горло этим делом. То, что дача показаний длилась 5 дней подряд, было редким, но отнюдь неудивительным явлением. Во время перерыва Уэйд Ланье рассказал историю о том, как в Новом Орлеане 12 свидетелей давали показания по делу о разливе нефти в течение 10 дней. Все они были из Венесуэлы, почти никто не говорил по-английски,
а переводчики не владели языком в должной мере. Адвокаты каждый вечер тяжко напивались, во время утренних заседаний страдали от чудовищного похмелья, и двое после окончания этого испытания попали в больницу. Никто не знал истории больше, чем Уэйд Ланье. Он был самым старшим из адвокатов и провел в залах суда 30 лет. Чем больше наблюдал и слушал его Джейк, тем большим уважением к нему проникался, понимая, что перед лицом присяжных он будет сильным и опасным противником. Рамона оказалась такой же невыносимо скучной, как и ее брат. Из их показаний стало ясно, что Сет Хаббард не был заботливым отцом и в детстве рассматривал детей как досадную помеху. Задним числом, учитывая, какие деньги на кону, они героически пытались приукрасить тогдашние отношения с отцом, представить дело так, будто все они дружная и счастливая семья, но с это просто невозможно было придумать заново. Джейк потыкал там-сям, расставил кое-где ловушки, но проделал все это с улыбкой, стараясь не обидеть Рамону. Поскольку они с Гершелом проводили слишком мало времени с отцом, их показания на процессе не могли стать решающими. Они не были рядом с ним накануне его смерти, поэтому не могли ничего сказать о его психическом состоянии. И у них не имелось личных свидетельств его предполагаемой близости с Летти. А ведь это было еще только предварительное снятие показаний. Джейк, как и все остальные адвокаты, понимал. Скорее всего, Летти, Гершела, Рамону и Яна Дефо придется допрашивать еще. Когда факты прояснятся и предмет обсуждения определится четче, у адвокатов появятся новые вопросы.